эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 23 октября. В Цхинвале Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии оценивают предварительные итоги выборов в местные органы самоуправления.
Повсюду грузинская мечта, что означает в стране фактически однопартийное правление. С учетом нашей реальности, однопартийное правление приводило страну к кризису.
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия готовится к ратификации договора о дружбе и сотрудничестве с непризнанной Донецкой Народной Республикой.
Братские Донецкие и Луганские республики идут практически тем же путем, который в свое время, тем же, я бы сказал, кровавым и тяжелым путем, который в свое время прошла республика Южная Осетия.
В самопровозглашенной республике Абхазия пытаются изменить ситуацию с обязательным и добровольным страхованием.
Страхование имущества граждан, страхование жизни, страхование автотранспорта, страхование грузов. К большому сожалению, в Абхазии вообще отсутствует.
Все это и многое другое в нашей программе. Слушайте в нашей программе или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
В Каталонии предупреждают об опасности гражданского неповиновения. В Сирии, в городе Аль-Каратайн, экстремисты убили 116 гражданских лиц. Ломбардия и Венето проголосовали за расширение автономии. Представители Каталонии заявили, что все должностные лица, включая полицию, будут игнорировать попытки Мадрида обеспечить прямое правление в регионе. Испанское правительство прибегло к особым конституционным полномочиям, чтобы отстранить региональное правительство и провести новые выборы, которые будут противостоять стремлению Каталонии к независимости, что уже привело к немалому экономическому ущербу. Голосование в Сенате Испании о введении прямого правления Мадрида в Каталонии намечено на пятницу. Дело не в том, что мы откажемся выполнять приказы. Это не личное решение. Это решение 7 миллионов человек, заявил глава радиостанции Каталонии Рауль Ромава в интервью BBC. Ромаву спросили, считает ли он, что все учреждения, включая полицию, будут выполнять приказы от каталонских учреждений, а не испанского правительства. С этой точки зрения, я не сомневаюсь, что все государственные служащие в Каталонии будут следовать инструкциям, представленным избранными и законными институтами, которые у нас есть сейчас, сказал он. Лидеры сепаратистов считают, что референдум, состоявшийся 1 октября, предоставил региону мандат на независимость от Испании. Каталонские власти заявили, что около 90% тех, кто принял участие в референдуме 1 октября, проголосовали за независимость. Но только 43% электората и один из трех каталонцев приняли участие в референдуме, причем большинство противников отделения не пришли на него. Боевики экстремистской группировки «Исламское государство» убили 116 человек перед тем, как покинуть город Аль-Каратайн в центральной Сирии. Представитель находящейся в Лондоне группы наблюдения за соблюдением прав человека Рами Абдель-Рахман сообщил, что в течение 20 дней исламисты убили по меньшей мере 116 гражданских лиц, обвинив их в сотрудничестве с силами режима Асада. Сирийские правительственные войска 20 октября взяли Аль-Каратайн в провинции Хомс через 3 недели после того, как контроль над ними установили исламисты. После того, как режим восстановил контроль над городом, они обнаружили тела убитых жителей, лежащие на улицах, сказал Абдель-Рахман. Их застрелили или зарезали. Более 80 из них, как полагают, были казнены за 2 дня до взятия Аль-Каратайна.
Эхо Кавказа. Новости.
В редакции радиостанции «Эхо Москвы» сегодня была ранена заместитель главного редактора Татьяна Фельгенгауэр. Неизвестный ворвался в редакцию и напал на журналистку с ножом. Она госпитализирована в Институт скорой помощи имени Склифосовского. По словам врачей, Фельгенгауэр в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас она находится в реанимации в состоянии искусственной комы. Как рассказал главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, неизвестный мужчина брызнул в лицо охранника из газового баллончика, ослепив его, затем побежал по коридору редакции, после чего напал на журналистку.
Точно понимая, куда он идет, он прошел вот здесь, прошел в ту комнату и ударил Татьяну ножом в горло, то, что мы знаем. проникающее ранение, много крови. Но Татьяна сама ушла своими ногами внизу до скорой.
Нападавшего задержала охрана и передала его сотрудникам полиции, сообщил Венедиктов. Легкие травмы получили два охранника радиостанции. В Генпрокуратуре России назвали ситуацию вопиющей. Источник Интерфакса в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, нападение не связано с профессиональной деятельностью журналистки. Его причиной стал личный конфликт. Однако коллеги Фельгенгауэр считают эту версию несостоятельной. Репаблик со ссылкой на источник в полиции пишет, что нападавшего проверят психиатры. Собеседник издания отметил, что задержанный во время допроса отвечал неадекватно. Жители двух самых богатых регионов Италии, Ломбардии и Венето, проголосовали на референдуме за расширение автономии. Согласно предварительным результатам, за это проголосовали более 90% участников плебисцита, сообщает BBC. Результат референдума, который был согласован с властями Италии, не имеет юридически обязывающей силы для центрального правительства в Риме. Власти обоих регионов, в которых правит Лига Севера, выступающая за независимость северных провинций Италии, хотят сократить свои взносы в бюджет наполовину, расширить полномочия в сферах экологии, здравоохранения, образования. Они также хотят получить право самостоятельно решать вопросы безопасности и иммиграции, однако для этого необходимо изменение Конституции. Ломбардия, куда входят финансовые столицы Италии Милан, и регион Венето со столицей Венеции – самые экономически успешные регионы страны. Их доля ВВП Италии составляет 30%. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что ЦРУ расширяет свои тайные операции в Афганистане, чтобы усилить охоту за боевиками-талибами. В статье, опубликованной 22 октября, цитируются два неназванных старших американских должностных лица, которые утверждают, что ЦРУ США развернет небольшие группы опытных офицеров и частных подрядчиков вместе с афганскими силами для выполнения этого задания. В докладе говорится, что эти операции будут проводиться под контролем отдела специальной деятельности ЦРУ.
С новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. По предварительным данным, ЦИК, правящая сила «Грузинская мечта» с подавляющим большинством победила во всех местных органах самоуправления. Со значительным отрывом за ней следует бывшая партия власти – «Нацдвижение». Третье место досталось бывшим националам, ныне Европейской Грузии, а четвертое – Альянсу патриотов. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Это тот случай, когда итоги известны заранее, а послевкусие победы в данном случае правящая сила «Грузинская мечта» не приносит полного удовлетворения. Во все администрации единицы, городские советы, Сакрыбулу мечтатели пришли с подавляющим большинством. В Тбилиси из 50 мандатов Сакрыбулу только 10 досталось оппозиции. Из них 5 «Нацдвижению», 3 «Европейской Грузии» и 2 «Альянсу патриотов». Также распределились силы во всех других избирательных округах, повторяя их расклад в парламенте. Есть единичное исключение. По предварительным данным ЦИК, вторые туры голосования для избрания мэров пройдут в 6 избирательных округах – Казбеге, Хашуре, Боржоми, Маштвили, Озургете и Кутаиси. В Маштвили и Кутаиси с кандидатами правящей силы будут конкурировать националы. В остальных 4 округах с мечтателями сразятся местные независимые кандидаты. Получив примерно 17% голосов избирателей, «Нацдвижение» стало первой оппозиционной силой в местных органах самоуправления в Грузии. Однако сегодня на заседании Политбюро партии было принято решение не участвовать во вторых турах голосования. Причиной было названо то, что выборы не имели характер справедливых. Тем не менее, националы собираются бороться и дальше на всех уровнях. Перед заседанием глава Политсовета националов депутат Ник Амелия заявил:
«Я буду там, где создам больше дискомфорт неформальному управлению Бидзена Иванишвили, будет это Сакрыбулу или парламент, и тем самым принесу больше пользы обществу».
Дискомфорт обещает основателю «Грузинской мечты» Бидзена Иванишвили и лидер демократического движения «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе. Ее избирательный блок не набрал и 4% голосов, что является минимумом. Сегодня, держа в руках кипу бумаг, Нино Бурджанадзе заявила: «У нас в руках документы, которые дают мне основания сказать, что Бидзена Иванишвили вор. Это уже третьи выборы, на которых он ворует у нас голоса. Я знаю, чего он добивается, чтобы я, мои соратники политики и 100 тысяч наших сторонников исчезли с политической арены. Не дождетесь, я не уйду из политики, пока не освобожу Грузию от проблемы и головной боли в вашем лице. Политическим путем, конечно же, поспешила добавить Нино Бурджанадзе. Такие же претензии у лейбористов и у Тамаза Мичиаури, бывшего мечтателя, а теперь лидера партии Мичиаури за единую Грузию. В Тианете он баллотировался на пост мэра, изначально обошел 5 голосами кандидата от мечты, но потом эти голоса по решению окружного избиркома оказались в копилке кандидата от власти. «Обжалуйте», — порекомендовал сегодня спикер парламента Иракли Кобахидзе Тамазу Мичиаури и другим.
Всем советую, если есть какие-то подозрения, обращайтесь в избирательную администрацию или суд. В 5-6 округах пройдет второй тур голосования. Это составная часть демократии. Мы будем в них участвовать, и я уверен в победе наших кандидатов.
На данном этапе в ЦИК поступило приблизительно 500 исков. Все они процедурного характера и не смогут кардинально изменить картину, заявили в избирательной администрации. Политолог Вахтанг Забирадзе других результатов и не ждал. Только его это совсем не радует.
Повсюду грузинская мечта, что означает в стране фактически однопартийное правление. С учетом нашей реальности, однопартийное правление приводило страну к кризису, когда в политику вмешивалась улица. Так было при Гамсахурдии, при Шеварднадзе, потом при Саакашвили. И вот у нас опять правит одна партия. Для развития страны было бы лучше, если бы Сакребулу оказался пестрее. Хочу пожелать грузинской мечте быть в действиях осторожной. Есть вероятность, что процессы опять выльются на улицы.
Естественно, это не произойдет завтра же, спешит отметить Вахтанг Цабирадзе. Для него индикатором протестного заряда общества и желания изменить существующий расклад сил стали показатели независимого кандидата в мэры Тбилиси. Алеко Элисашвили набрал чуть более 17% голосов избирателей и обошел всех оппозиционных кандидатов. Окончательные результаты ЦИК объявит 9 ноября. Второй тур должен состояться не позднее 15 ноября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему прошедших в Грузии выборов в местное самоуправление. Спикер парламента Иракли Кобахидзе и министр юстиции Тео Цилукиани ответили миссии международных наблюдателей Совета Европы и местным экспертам по поводу выявленных в ходе выборов нарушений. Власти их частично признают, однако объясняют несовершенством избирательной системы. Полемику выслушал наш специальный корреспондент Иракли Ураглилидзе.
Выявление на основании личных персональных данных лиц, которые пришли или не пришли на выборы, абсолютно недопустимо, заявила на вчерашней пресс-конференции глава миссии наблюдателей от Совета Европы Корин Юнкер. В целом, согласно заключению международных наблюдателей, на 4% избирательных участков наблюдатели зафиксировали группы людей, которые осуществляли по спискам учет прибывших на голосование избирателей. Были случаи, когда члены участковых комиссий передавали активистам некоторых партий персональные данные граждан. Основываясь на рекомендациях Венецианской комиссии, члены миссии наблюдателей считают, что контроль над волеизъявлением избирателей является нарушением международных норм. Между тем, оппозиция и профильные НПО считают, что нарушения при голосовании имели более массовый характер и совершались только со стороны представителей правящей партии. По мнению одного из лидеров европейской Грузии Зураба Джабирашвили, грузинская мечта в день выборов во всю мощь задействовала административный ресурс.
Когда преподавателя школы обязывают показать бюллетень стоящему около избирательной урны директору школы, или когда госслужащие обязаны сфотографировать и показать начальству правильно обведенные бюллетени, можно говорить о том, что на большую часть общества оказывалось серьезное давление.
Более детально о выявленных наблюдателями нарушениях в разговоре с «Радио Свобода» поделилась представитель Ассоциации молодых юристов Ирма Павлиашвили. По ее словам, на избирательном участке есть два списка избирателей, но стены содержат только общую информацию и вывешен на входе в участок. Но существует и так называемый настольный список, который находится в руках членов избирательной комиссии. Он содержит паспортные данные лиц, которые расписываются при получении бюллетеня.
Нами были выявлены массовые случаи передачи данных настольного списка третьим лицам, которые далее по своим спискам обзванивали не пришедших на голосование и призывали их явиться на участок и проголосовать за нужного кандидата. Напомню, в Грузии участие в выборах не является обязательным, и согласно Конституции волеизлияние граждан является тайным. Это означает, что никто не вправе осуществлять контроль над моим выбором. В нашем случае имели место серьезные нарушения закона.
По всей видимости, этот тип нарушения имел настолько повсеместный характер, что его наличие признали высокие чины грузинской мечты. Однако глава Минюста Тея Цулукьяни все же допустила проявление активности вблизи избирательного участка.
Да, на части участков представители политических сил имели доступ к настольным спискам. И думаю, этот вопрос можно урегулировать на законодательном уровне. Вместе с этим я не согласна с утверждением, что следует ограничить политическую активность на прилегающей к избирательному участку территории. Повторюсь, тему настольных списков следует упорядочить.
Спикер парламента Иракли Кубахидзе также пообещал ее решить на законодательном уровне.
Активисты проводили мобилизацию своих сторонников. Это принятая норма. Мы строжайше предупредили своих координаторов, чтобы они не превышали своих полномочий наблюдателей, в том числе не передавали личные данные третьим лицам. В свое время в избирательном кодексе была норма, согласно которой был определен радиус вблизи стола, который никому не разрешено переступать. Однако в 2010 году тогдашние власти ее упразднили. Мы готовы обсудить с оппозицией и в случае надобности ее вернуть.
Несмотря на выявленные в день голосования изъяны, в заключении миссии международных наблюдателей говорится, что в целом выборы прошли в спокойной обстановке и на них не нарушались фундаментальные права человека. Выявленные нарушения не оказали решающего воздействия на окончательный итог выборов. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Согласно последним данным Центра избиркома Грузии, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Кахакаладзе лидирует по количеству набранных на выборах голосов. Как отнеслись к этому жители столицы, узнавал Серго Брегвадзе.
Ожидали ли вы таких итогов выборов?
Да, конечно.
Как вы считаете, изменится ли что-нибудь в городе и на какие проблемы в первую очередь должен обратить внимание новый мэр?
Сейчас все зависит от того, правдивы будут его слова или нет. Что он сделает из обещанного и как это сделает? Наш Тбилиси недоступен одинаково для всех его жителей. И это необходимо исправить. Если ты что-то делаешь, делай это с любовью. И это я пожелаю Кахе. А что насчет нас, жителей города, то мы слишком много бед повидали в жизни. Поэтому, я думаю, заслужили достойного мэра. Я надеюсь, что новый градоначальник будет именно такой, будет работать с любовью к городу и делать то, что необходимо каждому из нас. Да, я ждала таких итогов. Более того, я голосовала за Каху. Пожелаю ему удачи на этом посту. Очень надеюсь на то, что он сможет что-нибудь сделать с этими стройками, которые по всему городу ведутся. Столица стала очень грязной из-за них. Везде пыль, дышать просто нечем. Наш Тбилиси нуждается в свежем воздухе, в озеленении.
Ситуация в стране не меняется. Все прекрасно знают, что на выборах побеждает тот, у кого больше денег и власти. Соответственно, для меня не сюрприз победа Каладзе. Хотя я лично голосовал за другого кандидата. Теперь будут больше разрешений на строительство выдавать. Понастроят гостиницы, центров разных, которыми будут пользоваться все, кроме местных жителей. Попытаются на этом сделать деньги. Ну а социальная ситуация в Тбилиси, я думаю, никак не изменится. Все останется так, как есть.
Я очень не хотела, чтобы выборы закончились так. Я голосовала за другого человека. Даже не знаю, что еще сказать. Наверное, все же этого было не избежать. Ведь у нас нет таких людей, которые могут противостоять властям. Я очень хочу, чтобы во главе этого государства стояла прогрессивная молодежь.
Вообще, конечно, было ожидаемо, но я все же надеялся, что другие сильные кандидаты наберут больше голосов. Это еще раз показало, что в Грузии пока нет силы, которая могла бы противостоять власти. Самых сильных оппонентов правящей партии, националов, народ воспринимает отрицательно. Ну, уже ничего не поделаешь. Я надеюсь, что новый мэр проанализирует все ошибки, которые совершал его предшественник. Сегодня нам нужен сильный градоначальник. Не знаю, будет ли таковым новый мэр. Могу сказать, что выбрали его не потому, что ждут от него чего-то особенного, но потому, что просто не хотят возвращаться в прошлое.
Он победил так же, как и его предшественник. Раздали людям по 500 лари, вот они и проголосовали. Я лично не голосовала, и даже телевизор в эти дни не включала. И так было понятно, что произойдет. В общем, несмотря на все, я желаю Тбилиси и всей Грузии идти по здоровому пути. А Кахи Каладзе пожелаю стать умнее.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, мяписю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрат, хасрат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Выборы в местное самоуправление в регионах Грузии, в которых компактно проживают национальные меньшинства, в Марнеульском районе и Джавахетии, вопреки тревожным ожиданиям, прошли спокойно и вполне предсказуемо, в соответствии с традицией лояльности правящей партии. Обманчивую природу этой размеренности исследовал Вадим Дубнов.
И Джавахетия, населенная преимущественно армянами, и Марнеульский район, где компактно проживают азербайджанцы, накануне выборов сделали все, чтобы оказаться в ходе голосования в центре внимания. В селе Кумбурдо в Джавахетии прошли столкновения у местного храма, куда армянские активисты пытались, вопреки договоренностям грузинских и армянских церковных иерархов, внести хачкар, армянские каменные кресты. В этом многие наблюдатели увидели не только всплеск религиозной полемики, но и вполне предвыборного свойства провокации, в связи с чем с некоторыми опасениями ждали выборного часа X. Как с облегчением отмечает редактор портала GNews Римма Гребян, опасения оказались напрасными.
Именно вот эти события в Гумбурдо или другие какие-то стычки были, постоянные споры происходили, и поэтому было такое напряжение, поэтому мы думали, что выборы будут очень такие горячие. Выборы прошли довольно-таки в спокойной такой мирной среде. Маленькие там какие-то споры, стычки в селах были, правда, у нас, но это, то есть, не было массово.
Как рассказывает редактор общинного радио Марнеуля Камила Мамедова, стычки во время выборов происходили время от времени и здесь. Но и она отмечает, что самые скверные опасения не подтвердились. Здесь ситуация обострилась накануне выборов, когда у штаба грузинской мечты в ходе нападения был ранен кандидат от правящей партии. Это дало наблюдателям основания заподозрить серьезные разногласия внутри правящей команды, которая и переросло в соперничество разных кандидатов на выборах. Поэтому предположение о том, что события могут развиваться самым непредсказуемым, а может быть и боевым образом, в Марнеульском районе никто не считал проявлением паникерства. Однако не только ход выборов, но и их результат выглядели драмой, но, по крайней мере, мирной.
Большие ожидания были, медиа очень интересовалась, международные организации, местные наблюдательные организации. Был большой ажиотаж, потому что все думали, что будет много провокаций, но 19 октября, когда была перестрелка и был ранен мажоритарный депутат. Кстати, он выиграл, у него больше 70% в своем административном деле. Он выиграл, но он без сознания до сих пор и в тяжелом состоянии, под искусственным дыханием. К сожалению, он об этом не знает. Все спокойно, но наблюдатели говорят очень больших административных, но нарушениях. Оппозиция говорит о том, что было много случаев фальсификации, были так называемые карусели. Говорят о подкупе избирателей где-то в районе $5-10. Вот стоят наши голоса.
Иджи-Вахетия и Марнеульский район славятся своей традицией лояльности на выборах. Правда, последний в прошлый раз выступил против тренда. Но это теперь, судя по всему, можно характеризовать как то самое исключение, которое подтверждает правила. И административный ресурс на этот раз сработал в полном соответствии с принятыми нормами, продолжает Камила Мамедова.
Мы традиционная страна, и как бы все было в пользу правящей партии.
А правящая партия выиграла всех на год?
Конечно, всех победили по всем направлениям, победили по пропорциональным спискам, победили мэры. Только в трех, если я не ошибаюсь, в трех регионах, от трех до пяти регионов, я могу ошибаться, назначены вторые туры кандидатов в мэры. То есть там все рассчитано очень тютелька в тютельку, арифметика очень точная. Они по три партии вводят в муниципалитет, то есть в местные советы. Это национальное движение «Европейская Грузия». Ну, например, в Марнеуле у нас «Европейская Грузия» будет представлена, мы подсчитали, это будет 3 человека и 1 национал. То есть они, в принципе, ничего не изменят, потому что правящей партии будет целых 20 человек.
В Джавахетии тоже никаких отступлений от плана победы партии власти не случилось. Римма Горебян тоже говорит об укоренившейся традиции.
Знаете, наш регион всегда тоже отличается тем, что дает голос за правящую партию. 60% с лишним получила правящая партия, кандидат от правящей партии. И только в одном мажоритарном округе у нас, например, победил мажоритарный кандидат от оппозиции, от Альянса.
От Альянса патриотов?
Да.
В отличие от Тбилиси, как говорит Римма Горебян, в Джавахетии нет традиционного противостояния грузинской мечты и националов. Последние здесь вообще ничего не получили и никуда не пройдут. Да и сами выборы все-таки по своей сути больше, по ее мнению, походили на действительно местные.
Кандидаты обещали именно и вот эти местные дороги, воду провести, то есть чисто местного характера. И вот то, чтобы вот идеология партии, да, чтобы проводить эту идеологию партии, этого у нас нет. В основном обещают именно то, что насущные проблемы населения.
Но поверили все-таки большей частью в этом отношении правящей партии?
Да, знаете, в основном уже второй год побеждают благодаря работе агитаторов.
Административный ресурс тоже работал, не только агитаторы залог успеха?
Многие из агитаторов именно являются административным ресурсом, то есть работниками там местных учреждений каких-то. Пользовался и со стороны оппозиционной партии тоже. Альянс патриотов в Ахалкалаке тоже использовал этот административный ресурс.
Камила Мамедова же рассказ о том, за что голосовали люди, в соответствии ли с привычным сюжетом власть против оппозиции, или все-таки их интересовали местные проблемы, начала с вопроса о явке.
У нас была очень низкая явка. Такой тенденции как бы никогда не наблюдалось. Тут другие оппозиционеры говорят, что это идет какое-то, ну, неверие. То есть они и так знают, что за них что, то есть за них все решено, понимаете? Вот. И люди не ходят на выборы. От 30 до 38% говорят. Это очень низкий показатель, потому что в прошлом году на парламентские выборы у нас было около 42, и наблюдатели, мы сегодня с ними говорили, они говорят, что протоколы просто идет такое несоответствие, чисто арифметически, что... То есть у нас еще эти выборы, я думаю, что еще не закончатся.
Так что спокойствие, судя по всему, обманчиво. Противостояние, которое привело к стрельбе, судя по всему, тоже, как выборы, не закончено. Вот та предполагаемая коллизия внутри грузинской мечты, которая могла привести к событиям в пятницу, эта коллизия закрыта выборами или нет?
Это не обсуждается. То есть это даже медиа сегодня это не обсуждает, как бы у нас внутри. Вот мы сегодня эту тему подняли, посмотрим, какая будет реакция. Мы это периодически вспоминаем, но потому что это пытается, естественно, это блокируется и не обсуждается, да?
Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Согласно данным ЦИК Грузии, по пропорциональному списку в муниципальное собрание Тбилиси попали 15 депутатов от правящей партии «Грузинская мечта». В представительный орган Тбилиси по пропорциональному списку от Единого национального движения в Сагребуло вошли 5 депутатов. 3 мандата получила Европейская Грузия и 2 Альянс патриотов. 25 мандатов из 50 в тбилисском Сагребуло распределяются именно по пропорциональной системе. Мандаты в тбилисском Сагребуло распределяются лишь между теми избирательными субъектами, которые на выборах получили не менее 4% голосов избирателей. Кроме того, «Грузинская мечта» в Тбилиси выиграла выборы во всех мажоритарных округах, следовательно, все 25 мажоритарных мандатов получает правящая партия. Соответственно, в общей сложности «Грузинская мечта» в тбилисском Сагребуло будет представлена 40 депутатами. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Дмитрий Медоя в Италии посетил столицу области Венето, город Венецию, где прошел консультативный референдум по расширению автономии региона. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, в ходе визита состоялась встреча Медоева с депутатом законодательного органа Венето доктором Лучано Сандоно, ответственным от правительства региона по проведению референдума. Медоев лично ознакомился с процессом голосования на месте, передает информагентство РЕС. Кроме того, прошли переговоры Медоева с главой регионального совета Венето Роберто Чамбетти. В соответствии с Конституцией Италии, ряд областей страны, включая Сицилию и Сардинию, имеют особую автономию. На этот же статус претендуют Венето и Ломбардия, где также прошел референдум об автономии. Министр обороны Грузии Леван Изори отправился с официальным визитом в Великобританию, в рамках которого посетит мероприятие «Ордропский стратегический диалог», информирует новости Грузии. Как сообщает военное ведомство, министр планирует выступить на открытии пленарного заседания, в ходе которого затронет тему двустороннего сотрудничества в сфере обороны между Грузией и Великобританией, а также реализации существенного пакета Грузии-НАТО, предоставленного стране в 2014 году на саммите Альянса в Уэльсе. В ходе визита Изори проведет переговоры со своим британским коллегой Майклом Феллоном. Визит главы Минобороны Великобритании завершится 24 октября. Уордропский стратегический диалог был учрежден в 2014 году и носит имя Оливера Уордропа, первого верховного комиссара Великобритании в Грузии в 1919-21 годах. В столице Грузии начался бизнес-форум с участием российских и грузинских бизнесменов. Главная цель мероприятия – развитие двусторонних отношений, заявил вице-президент Ассоциации работодателей Грузии Зураб Агладзе на открытии бизнес-встречи. «Грузия не присоединялась к санкциям против России. Мы свободно торгуем между собой», – подчеркнули организаторы форума, отметив, что Россия – крупнейший торговый партнер Грузии после Турции, передают местные СМИ. Сообщается, что деловая миссия российских производителей в Грузии продлится до 25 октября. За это время компании поучаствуют в международном бизнес-форуме, посетят Ассоциацию работодателей Грузии и профильные компании, информирует «Вестник Кавказа».
Это были региональные новости. Их представил мой коллега Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия готовится к ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Южная Осетия и Донецкой Народной Республикой. Как заявил «Эху Кавказа» спикер парламента Петр Гасиев, депутаты проголосуют за указанный документ уже завтра. С подробностями Жанна Тарханова.
Лидеры Южной Осетии Анатолий Бибилов и Донецкой Народной Республики Александр Захарченко в мае этого года подписали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Теперь готовится к подписанию большой рамочный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Южная Осетия и Донецкой Народной Республикой. Спикер парламента Южной Осетии Петр Гасев рассказал «Эху Кавказа», что ратификация союзнического договора состоит завтра на сессии парламента.
Хочу напомнить, что генеральный президент в то время председатель парламента Анатолий Бибилов был активным инициатором того, чтобы признать Донецкую и Луганскую Народную Республику. Донецкая и Донецкая и Луганская Республики идут практически тем же путем, который в свое время, тем же, можно сказать, кровавым и тяжелым путем, который в свое время прошла Республика Южная Осетия. И не признать их было просто практически невозможно. И я еще раз подчеркну, что огромные усилия для признания народных Донецкой и Луганской народных республик в свое время предпринял Анатолий Бибилов. Сейчас тот документ, который поступил в парламент по ратификации дружбы, сотрудничества и взаимной помощи между республиками и Донецкой республики, он является совершенно логическим.
Петр Гасев подчеркнул, что союзный договор между Донецком и Цхинвалом предполагает сотрудничество по широкому спектру вопросов от политических до торгово-экономических. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов пояснил, что договор также предусматривает сотрудничество в банковской сфере между Донецком и Цхинвалом. Это очень важно для ДНР, поскольку республика не может напрямую работать с российскими банками, говорит Амиран Дьяконов. Парламента Южной Осетии Петр Гасев отметил, цитата, что в рамках договора не исключается и военная помощь Донецку со стороны Южной Осетии. Тему продолжает Амиран Дьяконов.
У нас есть информация о том, что грузинские войска путем ротации постоянно проходят Кавказку на Донбассе. Батальон, который состоит, грузинский батальон, который воюет на Донбассе, обновляется, как я уже говорил, и с военнослужащими. Оказание военной помощи Донецку Донбассу тоже, я считаю, что это есть одно из направлений нашего сотрудничества.
Южная Осетия – первое и единственное государство, кто признал независимость Донецкой Народной Республики еще в июне 2014 года. В мае 2017 года министры иностранных дел двух республик подписали протокол об установлении дипломатических отношений. В Донецк часто ездит президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Сотрудничество развивается и в гуманитарной сфере. Летом этого года дети из прифронтового Донбасса по приглашению президента отдохнули в высокогорном курорте Дзедо в Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Сухуми. Страхование в Абхазии практически отсутствует. Лишь немногие туристы страхуют свое здоровье и автомобили при въезде в самопровозглашенную республику. Однако некоторые попытки изменить ситуацию предпринимаются. О системе добровольного и обязательного страхования в Абхазии, о том, как она обеспечена на законодательном уровне, нашему корреспонденту Елене Заводской рассказывает заместитель генерального директора страховой компании «Гарант страхования» Ахра Кецба.
Скажите, пожалуйста, Ахра, сегодня страховой бизнес в Абхазии что из себя представляет?
На сегодняшний день страховой бизнес в Абхазии в зачаточном состоянии находится, потому что страхование имущества граждан, страхование жизни, страхование автотранспорта, страхование грузов, к большому сожалению, в Абхазии вообще отсутствует. Была государственная страховая компания «Абхазгострах», она, к большому сожалению, потом прекратила свое существование. Ну и вот мы решили организовать еще одну страховую компанию с участием государства. 61% принадлежит государству, 49% принадлежит частным инвесторам. И создали страховую компанию «Гарант страхования».
Вы говорите о том, что страхового бизнеса нет, он в зачаточном состоянии. Что это означает для обычных граждан? Что можно застраховать сегодня в Абхазии?
Страхование у нас, к большому сожалению, свелось к двум или трем видам.
Каким?
Основные виды страхования – это вот ОСАГО для въезжающего автотранспорта, иностранного автотранспорта. И второй вид – обязательное страхование от несчастного случая, который, опять-таки, для иностранных граждан. Внутреннего ОСАГО, к большому сожалению, или добровольного страхования, ДОСАГО, как можно назвать, или КАСКО его можно назвать, его у нас нет. К нам очень часто подходят молодые предприниматели и говорят, когда вы начнете делать внутреннее страхование. Нужно разработать закон, нужно разработать правила, нужно разработать тарифы. Мы делали небольшой подсчет. Средняя цена годовая должна быть не больше 10 тысяч рублей для одного человека. Потому что потом становится это накладно для семьи. У нас, к большому сожалению, да, на сегодняшний день никто не страхует. Может быть, какие-то единицы, и то это страхуют в основном граждане России, которые приезжают. Вот один случай был в Приморске при взрыве. Россияне, которые пострадали при этом взрыве, большую часть обязательств взяла бы на себя страховая компания. Государству для этого большой плюс. Во-первых, люди знали бы о том, что есть обязательное страхование, пришли бы, и все риски, которые бы они там понесли, бы все платежи заплатило бы не государство, не МЧС, не кабинет министров, а заплатила бы страховая компания.
Ахра, а что у нас с нормативной базой? Что нужно для того, чтобы вот страховые компании начали работать полноценно?
Ну, у нас закон о страховании принят. Закон об обязательном страховании у нас принят. То, что касается обязательных видов страхования, на сегодняшний день это касается туристов, которые приезжают сюда. И нам было бы желательно, чтобы они знали, что закон есть, что он подписан, что он работает, и что есть страховая компания, которая может принять на себя те риски, которые могут произойти с иностранными гражданами. В основном это граждане Российской Федерации на 90%, небольшое количество граждан Украины и Беларуси и остальных граждан. Также приезжают к нам и с Армении. Но мы, наверное, одна из стран, которая не имеет страхового бизнеса вообще как такового. Приезжают люди просто отдыхать, никто из них не застрахован. Даже медицинской страховки нету у них. Что-то, если с ними произойдет, никто за них не отвечает. Когда граждане Российской Федерации переезжают границу, к большому сожалению, только Абхазия не страхует их. Ни один гражданин не может переехать границу без страховки.
Мы сейчас говорим о введении обязательного страхования для всех граждан России, которые въезжают в Абхазию в качестве туристов.
Да.
Желание страховых компаний ввести обязательное страхование туристов, оно законодательно обеспечено? Есть законы, которые
есть.
Обяжут?
Закон об обязательном страховании от несчастного случая, он был принят в 2006 году, если мне память не изменяет. Было принято сразу два закона. Был принят закон несчастного случая иностранных граждан, приезжающих в Абхазию. И второй закон был принят автогражданская ответственность, так называемая ОСАГО, для иностранных граждан, те, которые тоже приезжают в Республику Абхазию. Законы есть, правила утверждены, но, к большому сожалению, они на сегодняшний день не работают. Но эти законы никто не отменял. У нас в планах проинформировать Ростуризм, туристические компании, и абхазские, и российские, те, которые работают на абхазском рынке, Есть закон, который не исполняется. Наши турфирмы, наши гостиницы, наши маленькие мини-гостиницы, они обязаны подписывать договор с туристической компанией и продавать полис. Во-первых, это пополнение в бюджет, это налоги. Кроме того, что люди не будут платить из своего кармана. Вы представляете себе, человек приезжает, он рассчитывает отдохнуть на 1000 рублей в день. С ним происходит какое-то отравление. Он должен пойти в больницу, заплатить 5000 рублей, которые он не рассчитывает, как ему быть. А страховая компания будет оплачивать. Для Абхазии это будет только престиж. Почему российский бизнес в Абхазию тоже мало заходит? Страхование финансовых рисков, страхование имущества, которое строят здесь иностранные граждане. Это тоже один из принципов того, что у нас, к большому сожалению, страхования такого вида нет.
У нас сегодня нет обязательного страхования автотранспорта, да?
Местного нету.
Оно тоже будет вводиться, должно вводиться. Вообще, что закон говорит об этом?
Ну, на сегодняшний день страхования автотранспорта, автогражданской ответственности в Абхазии нет. Но ее нужно вводить. Ну, приезжает гражданин России, он обязан застраховать на границе свою машину, а гражданин Абхазии не имеет такого же полиса. Получается неравноправие. Очень многие говорят о том, что нужно вводить страхование автогражданской ответственности. Во-первых, это повышает уровень сознания, во-вторых, повышает уровень ГАИ. Ну, есть машины, они стукаются. Ситуация, когда две неравноценные машины ударяются. Одна машина может стоить 100 тысяч рублей, другая машина может стоить 1 000 000. Произошло ДТП. Кто будет платить? Он платить не может. Сколько случаев было, когда людей заставляли продавать свое имущество для того, чтобы расплатиться с человеком, которого он ударил. Дело доходило до кровопролитий, потому что человек не может заплатить. Его выселяли с домов. До суда дело, естественно, не доходило. А тут есть страховая компания, которая заплатит за него. А как она потом разберется, есть право регрессного иска.
А вообще закон об обязательном страховании автотранспорта есть?
Его нет. Его нужно готовить. У нас есть наброски по обязательному страхованию автогражданской ответственности граждан Абхазии. Мы его сделали 3 года тому назад. Сейчас стало машин намного больше. Стало много в Абхазии машин с российскими номерами. Все это говорит о том, что нужно вводить ОСАГО в Абхазии.
Что может дать бюджету страхование только туристов? По туризму мы примерно знаем, сколько людей у нас бывает за сезон, да?
Ростуризм объявил о том, что российско-абхазскую границу пересекло 1 600 000 человек там, до 9 месяца. Я, насколько понимаю, 1 600 000 Абхазию не посетила никак. Я думаю, может быть, третья часть, потому что все ательеры, все гостиницы, все жалуются, что сезон был провальный. Туристов посетило, можно сказать, на почти что на 40% меньше, чем в 2016 году. Поэтому как сказать о том, что сколько граждан посетило? Все зависит от того, кто приезжает. Если раньше люди приезжали больше на 2 недели, допустим, в 2014-2015 году, да, то на сегодняшний день люди из-за экономического кризиса посещают любые страны, допустим, ту же Турцию и Абхазию, они посещают уже не на 2 недели, иногда на 10 дней, а иногда даже на 5. Тут-то как раз-таки и поможет понять, сколько людей будет посещать Абхазию. На 1 день, на 5 дней, на 10 дней. Потому что мы собираемся вести статистику посещения. Ну, не бывает так, что так посетило их, условно говоря, там 1 600 000 или 1,5 миллиона. В советские времена посещало 1 200 000. Когда был бум развития Советского Союза, когда Пицунда, Дагагра, военные санатории, все работали, когда было обслуживание совсем другого уровня, это все было. Сейчас нам нужно поднимать этот уровень. Нам нужно поднимать престиж нашего государства. Нам нужно, чтобы все структуры, которые работают в туриндустрии, чтобы они все начали работать. У нас есть 2 вида доходов государства. Это туризм и сельское хозяйство. Туризм не может быть без страхования.
Это был заместитель генерального директора страховой компании «Гарант страхования» Ахра Кецба. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В минувшую субботу в Сочи состоялось торжественное закрытие проходившего там больше недели 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об участии в нем 5 десятков делегатов из самопровозглашенной Республики Абхазия, а также об истории этих фестивалей рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, основные события которого проходили в Олимпийском парке Сочи, с 15 по 21 октября собрал более 20 тысяч человек в возрасте от 18 до 35 лет из 180 стран мира. Республику Абхазия на форуме представляли более 50 делегатов. Думаю, что для подавляющего большинства жителей постсоветского пространства, включая и меня, проведение этого фестиваля стало в значительной мере неожиданностью. Уж слишком неразрывно ассоциировались предыдущие фестивали молодежи и студентов с идеологией, если уточнить, социалистической левой идеологией. Казалось, что всемирные фестивали молодежи и студентов уже стали рудиментом, а может и вообще канули в лету. Характерно, что после крушения соцлагеря места проведения фестиваля переместились из Восточной Европы в столицы дальних стран – в Гавану, Алжир, Каракас, Преторию, Кито. Третье по счету проведение фестиваля на российской земле после 1957 и 1985 годов уже на новом витке истории тоже имеет под собой очевидную идеологическую основу, но уже безотносительно к классовой борьбе, как сформулировал глава российского оргкомитета фестиваля, заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, кстати, выросший в Сухуме, никого из побывавших на фестивале больше нельзя будет убедить в том, что Россия – агрессивная страна, которая хочет кого-то поработить, захватить, им голову уже не заморочить. Конец цитаты. Своя сверхзадача стояла, конечно, и перед делегацией Абхазии – донести до как можно большего числа молодых людей на земле, что есть такой народ и есть такая маленькая страна. В четверг 19 октября президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба в качестве гостя фестиваля встретился с его участниками из Абхазии и Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республики, Республик Северного Кавказа, Российской Федерации, Никарагуа, Италии и других стран. Президент поприветствовал участников встречи, рассказал им о республике и ответил на вопросы молодых людей. Представитель молодежи Республики Адыгея Тагир Кумпилов в своем выступлении сказал так: «Мы очень рады, что с приходом нового руководства, как в Абхазии, так и в Адыгее, потеплели отношения между нами. История показывает во все времена, что ближе друг у друга, чем абхазы, абазины и адыги, никого нет. Это показывает история и 100 лет назад, и в 90-е годы, и в последнее время. У нас, как нам кажется, не хватает общения между молодежью». Конец цитаты. Он предложил ежегодно проводить в Абхазии летний молодежный лагерь с участием представителей Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Шапсугии и Абхазии. Представитель делегации Абхазии Дауд Логуа сказал: «В эти дни мы часто с удовольствием рассказываем о нашей республике. Нас иногда приятно удивляли молодые люди из европейских и других стран, знавшие о нас. Сегодня, например, у нас в гостях присутствует студентка из Италии. Мы с ней познакомились 2-3 дня назад. Когда мы сказали о том, что мы из Абхазии, у человека появился блеск в глазах. Выяснилось, что она знает достаточно много о нас. Она из автономного региона Италии Валле д'Аоста. Ее зовут Амия Сантини. Она хочет, чтобы об Абхазии написали в газете ее региона. Я думаю, что у нее это получится». Конец цитаты. Амия Сантини преподнесла президенту Абхазии памятный подарок. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
И еще один материал нашей программы. Изида Джанья, наш постоянный автор из Сухуми, решила посчитать, сколько праздников за год накопилось в абхазском календаре и как они сказываются на жизни граждан самопровозглашенной республики.
В моем далеком советском детстве все любили и ждали праздники. Приподнятое настроение, счастливые улыбки, поздравления с праздничком, а еще лучше с наступающим праздничком. Укороченный рабочий день перед главным событием года давал особое впечатление предвкушения. Надо было купить и нарядить елку, да еще о торжестве позаботиться. Ощущение праздника не покидало советских людей даже перед специфическими 7 ноября, 8 марта и 1 мая. Послевоенный период в Абхазии ощущение праздника улетучилось. Мы отказались всего от нескольких советских кровавого воскресенья и Великой Октябрьской социалистической революции, но стали нанизывать на советское наследие новые даты, которые валились как из рога изобилия. К уже существующим, связанным с победой в грузино-абхазской войне, прибавились символы государственности, независимости, конституции, флага. Затем кому-то понадобилось с размахом праздновать наступивший Новый год и старый Новый год, обновление мира, Рождество, Крещение, а затем и Воскрешение Христово. А тут депутаты еще подумали, что после Пасхи, которая приходится на выходной, не мешало бы отдохнуть от этого события. Ну а как не вспомнить того, кто принес православие в Абхазию? Вспомнили и внесли в календарь День апостола Симона Канонита. А что ж мы Пресвятую Богородицу не уважаем? К слову, этот день в Абхазии отмечали всегда, и как-то никому не мешало, что он не внесен в календарь выходных дней. Как и обновление мира, Старый Новый год, Рождество и Крещение. После такого христианского демарша, чтобы сохранить толерантность, депутаты парламента подарили стране 2 курбана. Но почему-то никак не уважили католиков страны, например, католическим Рождеством. Зато решили отпраздновать праздничным выходным днем первое международное признание. Дружно проголосовали и за эту дату. Если праздничные дни совпадают с субботой и воскресеньем, то следующие за ним дни обязательно будут выходными. При такой щедрости я не удивлюсь, если в парламенте найдется депутат, который предложит переносить больничные, совпадающие с выходными, на рабочие дни недели. Так мы вышли на цифру 120 выходных и праздничных дней, то есть треть года и 245 рабочих дней. Но это еще не все. Добавьте к этой 1/3 больничные, отгулы по поводу рождений, свадеб, крестин и грустных событий, прогулы и межпраздничные догулы, юбилеи, фестивали. Станет понятно, что как минимум полгода мы отдыхаем на вполне законных основаниях. Не правда ли странная роскошь для страны? У кого-то еще есть вопросы, почему мы никак не можем победить послевоенную разруху? На всякий случай напомню, что в Советском Союзе было 9 праздничных выходных. Вместе с отпуском и праздниками среднестатистический гражданин страны отдыхал до 37 дней в году. Сегодня среднестатистический россиянин вместе с отпуском отдыхает 42 дня в году. Китаец в половину меньше, 21 день. Больше всего отдыхают в Дании 43 дня. Роскошь 120 дней – это, похоже, абхазское ноу-хау, от которого надо избавляться, хотя бы для того, чтобы вернуть страну в состояние равновесия. Именно поэтому в какой-то момент октября, в паузе между праздниками, мне вдруг подумалось, что народ устал от бесконечных торжеств, сопровождающихся, как водится, пышными застольями. Но оказалось, что нет. Не успела я выдохнуть, как меня настиг вопрос о грядущем празднике. Моему удивлению не было предела. Вроде все до Нового года отметили. Ну да как же, я забыла о Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября. Ну и что, что нет ее в перечне праздничных выходных? Народ-то помнит об этом событии вот уже второй век к ряду и не намерен отказываться от повода отметить какое-нибудь событие, пусть даже роковое. Кто ж думает, что празднуем и зачем празднуем, лишь бы не идти на работу. Так, праздник ощущения праздника стал хроническим для всей страны. И обычным нашим состоянием. Поэтому радостного многоголосия с наступающим мы не услышим еще долго, до тех пор, пока наши чиновники и депутаты не додумаются, что, закидав нас праздниками, они не только не подумали, как водится, об экономической составляющей страны, здоровье нации и образование наших детей, но и лишили нас радости их ожидания. В общем, с наступающим. Отпразднуем 7 ноября и плавно перейдем к негласному католическому Рождеству. А там и до Нового года рукой подать. Вот тогда и отдохнем по-человечески. Специально для их Кавказа из Идачани и Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.